Глава третья. У Джо, между тем, дела шли отлично, и было непонятно, почему предчувствие беды не давало ему покоя. Он пробовал поделиться с друзьями своей тревогой. Они ничего не замечали, ни Юлиус, ни Мортон, ни Андреа. Чтобы в Америке начались доносы, увольнения, аресты за убеждения, этого не может быть. Джо не успокаивался. У него не было никаких доказательств, тем не менее он уговаривал друзей уехать куда-нибудь, в Канаду, Мексику, пока их не схватили. Опасность, мол, подкрадывается на цыпочках, стараясь ступать бесшумно, но он слышит скрип половиц, еле сдерживаемое ее дыхание. Наверное, в древности Джо мог бы стать оракулом, вещуном, предсказывать, а главное, предчувствовать угрожающие повороты судьбы. Он, несомненно, обладал этим редчайшим, ныне забытым даром. Внезапно для всех его уволили, вызвали в отдел кадров и попросили сдать пропуск. И никаких объяснений. Это была крупная военная фирма, порядок здесь существовал строгий. Заведующий лабораторией пробовал отстоять ценного специалиста, ссылаясь на то, что работа Джо по радиолокации низколетающих самолетов идет успешно. Не помогло. Отдел кадров стоял на своем. Впоследствии ФБР будет упрекать кадровиков в том, что те спугнули Джо Берта, помогли ему улизнуть. ФБР искало советских шпионов. Начиналась великая охота, и надо было кого-то схватить. Берта разрабатывали еще с Колумбийского университета. А когда он, защитив диссертацию, перешел в компанию Санг, устроив себе репутацию блестящего инженера, и был допущен ко всем секретам фирмы, им занялись уже всерьез. Парень получил таки право свободно передвигаться из отдела в отдел, посещать любые лаборатории, так что, если надо, он бы смог. Секретные исследования попали бы в руки коммунистов. Неважно, что радары фирмы Санг не имели никакого отношения к атомной бомбе. Супруги Розенберг занимались по заданию Москвы атомной бомбой. Джо Берт занимался радарами, следовательно, действовала целая сеть шпионов. Руководители фирмы оправдывались. Дескать, Джо Берт — отличный специалист, а благонадежность — забота других ведомств. Их оправданий не слушали. Что значит «отличный специалист»? Это значит, что у него есть отмычка, с помощью которой он и проникает на секретные военные объекты. Конечно, полная безработица Джо не грозила. Он мог бы устроиться на подсобку, на обыкновенную инженерную работу, чтобы продержаться некоторое время, пока его не достанут, а доставать будут. Антикоммунистическая истерия нарастала, газеты уже не стеснялись. Заработали комиссии, вызывали, проверяли, заставляли заполнять анкеты. Джо ничего не предпринимал, ходил полусонный, прислушивался к чему-то. Откуда-то издалека, сквозь топот и гам, доносились звуки дудочки. Еле слышная мелодия ускользала, у него был хороший слух и хорошая музыкальная память. Эту мелодию он почему-то никак не мог воспроизвести. Она появлялась в самые неожиданные моменты и исчезала, похожая на песенку из его детства, когда он пробовал сочинять, ничего прекрасней и выше музыки не существовало. Однажды он очнулся, сидя на галерке в Карнеги-холл. Играли старую музыку. Скарлатти, Перголези, Орландо Ласса. Это было так красиво, что у Джо выступили слезы. А что, если уехать в Европу, заняться музыкой? Изменить профессию, стать музыкантом, скорее всего, композитором. Решение словно бы осенило его. Он понял, что это и есть та дудочка, которая звала его, что колесо его фортуны с этой минуты повернуло на истинную дорогу. В своих способностях Джо не сомневался. Музыка жила в нем. Главное — решиться, шагнуть, оторваться, то есть уехать. В Европу, на родину музыки, в Италию, Францию, Германию, окунуться в древнюю симфоническую культуру. Джо представлял себя то за роялем с чистым листом нотной бумаги, то за дирижерским пультом. Со стороны же его поведение выглядело странным. Друзья старались устроить ему работу, хлопотали, добились двух предложений. Одно довольно лестное — в компанию Bell, другое — инженером по оборудованию диспетчерских. А Джо отказывается, покупает билет на пароход в Европу. Единственный человек, который знает о его планах, — это Вивиан. Роман с ней зашел далеко. так далеко, что произошла помолвка. Для Вивиан, как и для любой женщины, церемония имела значение. Она любила Джо. Самая сильная любовь все равно боится разлуки, страдает от нее, как от засухи. Тем более, что речь шла о расставании на неопределенный срок. Вивиан предъявила свои права, неоспоримые права нареченной, почему бы им не поехать вместе? Джо согласился, заказал двухместную каюту. Вивиан, однако, продолжала наступление. «Если мы едем вместе, то почему бы не сыграть свадьбу?» У нее были роскошные волосы, резкая талия и крепкая высокая грудь. Она любила расхаживать по квартире голой, в туфлях на тонком каблуке. Джо любовался ее походкой. Это была поступь женщины, сознающей победность своей плоти. Ни в каком наряде Вивиан не чувствовала себя так уверенно. Свадебное путешествие звучало неплохо, но беда в том, что Джо не собирался в путешествие. Он уезжал в неизвестность, в новую жизнь, в совсем иное существование. Он должен был завоевать музыку. Доводы Вивиан вызывали досаду. Произошло, по-видимому, еще что-то, что привело к размолвке. А что именно, неизвестно. Агенты ФБР пытались и не могли установить, вышли на Вивиан, она отмалчивалась. Тогда ФБР взялось за нее как следует. Ей угрожали, сулили опубликовать кое-какие снимки, письма. Поединок был неравный. С одной стороны, могучая организация с психологами, сыщиками, юристами, аппаратурой. С другой — оскорбленная, покинутая женщина. Но Вивиан проявила упорство. Причины, которые представили агенты, она отвергла. Но и те аргументы, что спустя десятилетия выдвинул Джо, тоже не признала. Друзья по партии были против отъезда Берта. Коммунист в такую пору, в разгар холодной войны, не имеет права на дезертирство. Надо защищать честь партии, бороться за ее существование. Юлиус Розенберг, правда, несколько успокоился, когда Джо показал ему рукопись своей работы об американской военщине. Его давно раздражала генеральская клика, заказчики, с которыми ему приходилось иметь дело. Напыщенные, гордые победой, которая досталась им так дешево, уверенные, что теперь, обладая атомной бомбой, они положат мир к своим ногам и будут диктовать всем, что хотят. При этом они презирали физиков, щеголяли своим невежеством, хамством и откровенным желанием снова повоевать. «Запомните, Берт, блюдо заказываем мы. Ваше дело стоять у плиты, и не задирайте нос. Нам хватит одного умника Эйнштейна. Не понравится стряпня, выбросим в мусоропровод вместе с вами». Примерно так отчитывал его начищенный, отглаженный генерал, постукивая трубкой по столу. Джо полагал, что Америка — основной враг Советов. Остальные державы не смогут противостоять Кремлю. Во Франции и в Италии сильные компартии. Они не позволят воевать с Советским Союзом. Индия и Китай — союзники СССР. У Джо все было разработано. Он был уверен, что знает, как решить проблему всеобщего мира. Политика, социология, право, история, психология и тому подобные науки, чтобы справиться с ними — достаточно здравого смысла. Если бы кто-то сказал, что это авантюра, он бы удивился. Он считал себя расчетливым, предусмотрительным и способным, весьма способным, разносторонне способным. Внутренний свой образ, каким Джо его видел, вполне его устраивал. Это был образ, составленный из успехов, ни изъянов, ни поражений. И вот теперь его ждала Европа. И музыка. Перед самым отъездом пришло приглашение от Гамбургского университета прочесть курс инженерной математики. Значит, он получит приют и возможность оглядеться. 3 месяца Джо провел в Гамбурге. Немецкий язык его измучил. Затем, кое-как покончив с лекциями, он уехал во Францию, в Париж. В Париж. Учиться музыке. К Местану. В известную музыкальную школу, сочинять и играть. Несколько месяцев он действительно просидел за фортепиано. Но играть гаммы, этюды отказался. Дескать, стать пианистом можно и самоучкой, это ничуть не труднее, чем овладеть самостоятельно чужим языком, ведь клавир — тот же язык. Его подбадривали детские воспоминания. Как легко он усваивал то, что не давалось старшему брату. Школа помещалась на Монпарнасе. Учитель играл им Бетховена, пасторальную сонату, отрывок за отрывком. Анализировал, почему Бетховен написал так, а не по-другому. Джо честно пытался по-другому. И всякий раз честно признавался, что получалось много хуже. Да, он достиг беглости. Мог играть с листа, но все это оставалось любительством. Слишком поздно. Свое время он упустил. Надо было начинать тогда, в 4 года, когда он сидел под роялем, слушая упражнения брата. Между тем в голове Джо постоянно звучали ритмы, складывались мелодии. Он бродил по бульварам, сидел в уличных кафе, рассеянно наблюдая за прохожими. Музыка внутри него звучала, не заглушаемая ни гудками машин, ни стуком каблучков, ни звоном посуды. Он должен напеть эту музыку, записать на магнитофон, затем переложить на ноты. Увы, в записи она выглядела жалко. Он стал учить гармонию, вчитывался в Хиндемита, стараясь осилить его систему. Мелодия, решил он, сможет сама развиваться, надо только создать ей условия, а дальше уже техника. Музыка представлялась ему самоорганизующейся системой, первотолчок и покатилась, ожила, разрастаясь причудливыми ветвями. Специалисты отвергали его сочинения. Он утешал себя тем, что новаторов всегда не понимали. Композиции Франка, Шостаковича, Гершвина не воспринимали их наставники. Тем не менее, его не покидали сомнения, кто он такой. Композитор? Исполнитель? Инженер? Исследователь? Существует ли какой-то наилучший вариант его судьбы? Вековечная мечта человека узнать свое предназначение, зачем он рожден? Он почти не приобрел знакомых в Париже, не хотелось ни с кем общаться и не писал домой. Писать было не о чем. Стоя однажды у гробницы Наполеона, Джо услыхал, как гид рассказывает о способностях императора к математике. По крайней мере, сам Наполеон был уверен, что мог стать математиком, разумеется, великим. Гёте тоже мог стать оптиком, а Бородин — химиком, и Ньютон — богословом. Каждый человек ищет в себе другого, неосуществленного. Джо тоже искал другого Джо Берта. Легкий взмах руки, и запели валторны. Их перебили скрипки, и вот уже весь оркестр подчинился его воле, его напору. Одна из его тогдашних случайных женщин, певичка в ресторане у Трокадеро, попросила написать для нее песню. Подарить ей на память. Маленькая, верткая, как печушка, Тереза обладала неожиданно низким, сильным голосом. Ему захотелось доставить ей удовольствие, писалось легко. За 2 вечера Берт сочинил 3 песенки на стихи из какого-то журнала. Тереза расцеловала его и накормила за счет оркестра роскошным обедом. А через несколько дней сказала, что ничего не получается, песни его не прошли. Джо потребовал подробностей. Он увел ее из ресторана, уже хмельную. По дороге они зашли в бар добавить, и когда добрались до ее квартирки, ни о чем уже нельзя было говорить. Утром он растолкал ее, напоил крепким кофе и заставил рассказать, почему их вшивый кабак привередничает. Что они смыслят в музыке, ее барабанщики? Тереза сидела в постели, обхватив колени руками, в короткой рубашонке, покачиваясь из стороны в сторону и морщась от его громкого голоса. «Заткнись!» — вдруг выпалила она. «Меня высмеяли? Это старое засохшее дерьмо, такое пели 20 лет назад!» Но, взглянув на него, она вскочила, стала его гладить, утешать. А он смотрел на ее блеклое, потрепанное лицо, на котором было всего лишь сочувствие неудачника к неудачнику, и видел себя топером в какой-нибудь дыре. Пивная, шумная, пьяная, в табачном дыму, он за расстроенным пианино, под запотелым потолком с медной люстрой. Оттолкнув Терезу, Джо выскочил из квартиры, яростно хлопнув дверью. Появился он лишь на следующее утро, Тереза была дома. Стоя, он отбарабанил на пианино марш, который приснился ему ночью. Лихой чеканный ритм выскочил из-под пальцев совершенно готовый. Тереза невольно замаршировала, отбивая шаг. Запела «Звезда рассвета зажжена», Еще один глоток вина, еще глоток, и мы идем, идем, идем. Или победим, или умрем. Не дать не взять маркитанка, как на старых картинах. Восторг ее был бескорыстен. Она расцеловала Джо, объявив его гением. Тем же вечером Тереза повторила все это. Со столиков ей подпевали, насвистывали. Легкую шагающую мелодию приняли с удовольствием. А через неделю пригласили исполнить марш в фильме «Сын Менестреля». К тому времени Джо сочинил еще одну песню. Он то и дело напевал, тут же подбирал на пианино, записывал голенький мотивчик без аранжировки. Мелодии выскакивали неожиданно. Самое что ни на есть примитивное, пристраивались они легко. Тереза через приятелей сбывала их для радиорекламы. Платили хорошо. Наибольший успех имела музыка к рекламе шоколадных конфет «Тулье». Поступили заказы от варьете и цирка. Джо выполнял их немедленно. Его мотивчики были в сущности поделками, в них не было заимствования, но все они что-то напоминали. «Один черт», — успокаивала Тереза, — «раз платят, значит, годятся». Платили, однако, не зря. Мотивчики Берта запоминались сразу и прилипали надолго. Но чем легче у него получалось, тем меньше он ценил свою нежданную удачу. И все-таки деньги — это было приятно. Тереза ликовала, а для Джо французские деньги, сотенные, тысячефранковые бумажки не имели ничего общего с долларами. Казались такими же ненастоящими, как и его сочинительство, без мук, без поисков. Когда мотивчики напевала Тереза, получалось мило. Может, потому что при этом блестели ее зубы и спадающая на лицо прядь рыжих жестких волос. Но когда Джо слышал свои опусы по радио, он морщился. В сущности, это была капитуляция, мелочная торговля, распродажа обанкротившегося дарования. А было ли дарование? Однажды на Монмартре Тереза вдруг уселась на брезентовый стульчик, и уличный художник ножничками стал вырезать из черной бумаги ее силуэт. Из блеска мелких движений появились очертания спутанных волос, линия лба в профиль без морщин, без голубых прожилок на висках. Джо смотрел на прокуренные желтые пальцы художника. Они действовали безошибочно, это была почти механическая работа. Они обводили тень, ничего больше. На маленькой площади сидели художники, без конца писали одни и те же переулки, собор, прохожих. Силуэтчик наклеил тень Терезы на глянцевую картонку. Остался черный лист с вырезанной дырой, как бы след силуэта, его негатив. «А это дайте мне», — попросил Джо. «Возьму с собой в царство теней». «Зачем тебе это?» — спросила Тереза. «У тебя будет силуэт, у меня его отсутствие». Именно отсутствие ощущает разлука. Что-то ей не понравилось в этих словах. До нее не сразу дошло, но когда через неделю ее допрашивали агенты ФБР, она вспомнила эту фразу. Конечно, она и раньше замечала, что с Бертом творится неладное. Они собирались на юг. Теперь, когда завелись деньги, она затеяла поездку в Ниццу, договорилась о машине на прокат, белый «Шевроле». Решили взять номер в классном отеле, благо не сезон, и цены снижены. «Шевроле» был затаенным мечтанием Джо. Она знала, что он скучает без машины. Она купила ему желтые шоферские перчатки. Поездка предстояла сказочная. Джо никогда не видел Средиземноморья. Ему нравилось слушать ее рассказы про солнечную синеву, про виноградники, шоссе вдоль побережья. Плотный солоноватый воздух, обтекающие горячее тело машины. В газетах промелькнуло сообщение, что в Париже состоится конгресс по быстродействующим машинам. Джо тут же направился в подготовительный комитет, Тереза увязалась с ним, и там они встретили Мака Фергюсона, который преподавал в Корнелевском университете. Он приехал в Париж как член комитета конгресса. Долговязый Мак, румяная обезьяна, добрейшая морда. Они обнялись. Мак хохотал, выставив длинные зубы, и просил Джо выступить на конгрессе с докладом, неважно каким, получит хороший гонорар. У Джо имелась одна идея, которая занимала его давно — вычислительные машины на транзисторах. Надвигается эпоха компьютеров. Вскоре они начнут захватывать научные институты, конструкторские бюро. Наверняка компьютеры проникнут повсюду, это будет их тоталитарный режим. Воображения не хватало сообразить, как переменится жизнь. Джо только что прочел книгу Норберта Винера «Кибернетика». Термин понравился Джо, а сама книга произвела оглушающее впечатление. Винер вошел в тот дом, на пороге которого Джо остановился. Нет, не в дом, а в страну. В неведомый волшебный мир. Винер словно подслушал мысли Джо. Конечно, это носилось в воздухе, но Берта восхищала, как мастерски Винер опередил всех. Недаром книга стала бестселлером. Она протрубила начало новой эры, новой умной жизни. Взамен страшной бесчеловечности атома, царства послушных роботов, верных помощников, готовых, освободив человека от лишней работы, считать, запоминать, выдавать по первому требованию любые сведения. Сказки фантастов предстали техническим устройством, теорией информации, которая извлекается и передается мгновенно. Джо с Маком обговаривали эти потрясающие возможности, аж дух захватывало, когда они пытались заглянуть в будущее. «Мог ли кто во времена Эдисона предугадать судьбу электрической лампочки?» — говорил Мак. «А уж про кибернетику и подумать страшно». Предполагалось участие Джона Неймана, Хагельбаргера из лаборатории Белла. Возможно, пожалует сам Винер. Теоретиков хватало. Недоставало инженерной мысли. Мак уговаривал Джо выступить на тему применения транзисторов в ЭВМ. Идея вычислительной машины на транзисторах появилась у Джо, когда он занимался радарами. От него требовали сократить габариты, увеличить объем памяти, уменьшить потребляемую мощность. Решить эти задачи могли транзисторы. До воплощения было далеко. Ясно, однако, что в новую область рванут десятки лабораторий. Обдумывая выступление, Джо обнаружил, что у него мало практического материала. Один за другим возникали безответные вопросы. Ни цифр, ни данных, ни технологий. Общие места, дырявые рассуждения, которые легко опровергнуть и нечем защитить. Потом скажут: «Джо Берт? Тот самый, что провалился на Парижском конгрессе?» Такое не забывают. В присутствии корифеев сесть в лужу значит поставить крест на карьере. За год своих музыкальных потуг он поотстал от дела, а главное, потерял уверенность в себе, то, чего раньше некуда было девать. Он поехал к Маку и выложил свои страхи. Мак понял. Бог с ним, с докладом. Благодаря своей работе с радарами Джо вплотную подошел к богатейшим возможностям. Тут настоящая Эльдорадо. Решить всерьез эту проблему можно лишь в Штатах. Получить грант, любой университет схватится. Надо торопиться, к этому нынче подбираются со всех сторон. Растащат, как шакалы. Присвоят, если не застолбить. Ни о каких песенках, шлягерах Мак слушать не хотел. И как только Джо мог тратить время на такую чушь? Мак заставил его отправиться в агентство, заказать билет на теплоход, внести задаток. Пришлось расторгнуть договор с рекламной фирмой. Он расплатился с хозяйкой пансионата, собрал вещи. Оставалась самая тягостная — Тереза. Джо не знал, как подготовить ее. Они пошли в итальянский ресторан, где было хорошее мороженое и капучино. Сперва Тереза не желала слушать никаких объяснений. У него же открылся такой талант. Он нашел себя. И откуда ему известно, что в этом мире пустяки, а что нет? В самом деле, откуда? Лучше хороший шлягер, чем еще одна машина. Что толку с этих машин? Надо же ей было связаться с идиотом. Все бросить в разгар везухи, когда деньги пошли. А как же их путешествие? Ему еще не приходилось расставаться так тяжко. Тереза сникла, поняв, что его не остановить. Губы ее опустились, над верхней белый след от сливок, волосы свесились, глаза потухли. Вот такая несчастная, некрасивая, она была ему еще милее. Она приедет к нему, обещал Джо, как только он устроится. Она сразу приедет в Штаты. Врешь ты все. Врешь. Клянусь тебе, — твердил он, уверенный, что так и будет, потому что сердце его разрывалось от жалости. Ты дурак. Дурак или подлец, я не знаю. Но ты же знаешь, что у нас не просто так. Что ты делаешь? Что ты делаешь? — повторяла она. И он понимал, что покидает жизнь совсем особую, какой у него уже никогда не будет. Оставалось 3 дня до отъезда, и Джо уговорил Терезу все эти дни провести вместе. Посреди ночи Джо проснулся. Кто-то позвал его, потряс за плечо. Никого в комнате не было. Лишь неясная, бормочущая тишина ночного города. Он встал, подошел к окну, накрапывал дождь. Подъехала машина, погасила фары, блеснули дверцы. Из автомобиля вышли двое, оба в длинных плащах, остановились напротив пансионата. Тени их смутно угадывались в ночной мгле. Джо показалось, что они смотрят на его окно, он отступил вглубь комнаты. А когда снова выглянул, улица была пуста, блестела мокрая мостовая, дождь усилился, шумно стучал по крышам. Утром он решил, что все это ему приснилось, но что означал этот сон? Мышеловка. Мышеловка. Откуда-то появилось это слово, показалось, что его произнес тот в кепке. Все двери закрыты, осталась только одна, а за ней мышеловка. Решение пришло внезапно и безотчетно. Когда его спросили в агентстве, почему он отказывается от рейса, Джо ничего не мог объяснить. Сотрудница, которая принимала у него деньги за неустойку, сочла его за больного. Он стал читать ей какие-то стихи по-английски, он читал ей из «Гамлета». «Нас иногда спасает безрассудство, а план обдуманный не удается. Есть божество, ведущее нас к цели, какой бы путь ни избирали мы». Еще недавно он мечтал написать оперу «Гамлет» и некоторые монологи знал наизусть. В пансионате Джо тоже ничего толком не разъяснил. Надо, мол, задержаться в Париже. По словам хозяйки, выглядел он растерянным. На завтра все утренние газеты вышли с сенсационным сообщением. В Соединенных Штатах раскрыта шпионская сеть коммунистов, арестованы супруги Розенберг, они передали советам секреты создания атомной бомбы. Вот в чем причина успеха русских. Коммунисты проникли во все военные производства США. Национальная безопасность Америки под угрозой. Джо не верил своим глазам, перечитывал знакомые имена, друзья, приятели. Один из шпионов, Андреа Костас, сбежал. Поиски ведутся. Служба безопасности надеется, что в ближайшие дни его удастся задержать. Обвинения выглядели сомнительными. Что за секрет атомной бомбы? Какие могли быть чертежи? Все это напоминало шпионский роман. «Бульварную туфту». Джо прочитывал газету за газетой и убеждался, что это грубая фальсификация, ложь от начала до конца. Он позвонил в американское посольство. Какой-то чиновник молча выслушал его излияние, потом холодно поинтересовался, какие у него есть доказательства, чем он может засвидетельствовать, знает ли лично Розенбергов и вообще, кто он такой. Джо назвал себя. Чиновник переспросил, закашлялся, голос его потеплел, он кому-то передал трубку, и она обрадованно заворковала. «Очень хорошо. Приезжайте, мы запишем ваши показания». Внезапная любезность насторожила Джо. Он нерешительно поблагодарил. «Сегодня никак, разве что завтра вечером. Да ради бога, его будут ждать». Повесив трубку, стал соображать. Его даже не спросили, американский ли он гражданин. Сработали имя, фамилия. Как будто уже были у них на слуху, с чего бы это? Возможно ли, чтобы их запрашивали? Но запросов в посольство присылают много. Запрос, следовательно, был недавний или же особый. Потому что они даже не сверились. Вариант довольно вероятный, его разыскивают. Зачем разыскивают? Ресторанчик, выбранный Маком Фергюсоном, представлял собой довольно унылое помещеньице на 6 столиков, но был известен своей хорошей греческой кухней. Мак заказал не менее 10 наименований. После 6-го блюда и 3 порций виски он, приняв ночных визитеров за факт, выразил недоумение. Чего они, собственно, хотят? Арестовать Джо? На основании чего? По какому, спрашивается, пути шла обработка информации? Вероятно, статистическая? Дедукция следствий, умозаключение по аналогиям? Несколько раз они теряли нить разговора. Проблемы логических машин и логических ошибок увлекали их больше, чем вещи, сны и предсказания. То, что выглядело на том прежнем уровне информации нелепостью, на новом уровне вполне логично, рассуждал Джо. «Но на каком основании, находясь на нижнем уровне, ты выбираешь нужное решение?» — рассуждал маг. «Чтобы так расшифровать сигнал, надо иметь другой сигнал». Они хорошо запутались, так что не могли найти ни концов, ни начал. Даже такое виски, как королевский салют, не помогло им выкарабкаться. К тому же выяснилось, что маг уже побывал в посольстве и оставил там список участников Конгресса. В списке был и Джо Берт. Под вечер, возвращаясь в пансионат, Джо издали увидел у подъезда длинный серый Линкольн. Ощущение опасности заставило зайти в кондитерскую, что была наискосок от его дома. Он уселся за столик у окна, заказал себе кофе. Возле машины прохаживался плечистый парень в нейлоновом плаще, шляпе. Челюсти его мерно двигались. Фонари еще не зажигались, но Джо показалось, что он где-то его видел. Двери подъезда открылись. Оттуда вышли хозяйка пансионата, в накинутой на плечи кофте, и мужчина постарше. Они о чем-то поговорили. Хозяйка вернулась домой, и теперь, когда эти двое остались у машины, картина напомнила ночное видение. Не будь его, Джо не обратил бы внимания на этих двоих, так же, как не обращала на них внимания и Юльская улица. В том, что оба американцы, Джо Берт не сомневался. По каким-то неуловимым чертам он в парижской толпе всегда узнавал своих. Опасность обрела физиономию. Выйдя из кондитерской, Джонни вернулся домой и не пошел к Терезе. Переночевал в гостиничке у Елисейских полей. Крохотный дешевый номер, широкая кровать, биде, туалетный столик и два облезлых полосатых стула. Запах табака, мочи, духов был запахом коротких сеансов любви, чем и жило это заведение. Снизу от портье он позвонил хозяйке, предупредил, что будет завтра, та засуетилась, сказала, что его ждут, передала трубку. Мужской голос сообщил, что ему привезли срочный пакет из посольства. «Вы оставьте», — сказал Джо, — «я приеду завтра вечером». «Дело-то срочное, может, я к вам подъеду?» «А чего там срочного?» — равнодушно спросил Джо. «Не знаю. Просили лично вам в руки передать». «Это невозможно. Моя дама будет недовольна. Я должен соблюдать деликатность». Он не мог отказать себе в удовольствии похихикать. Самоуважение его повысилось. Он лежал, намечая на закопченном потолке возможные маршруты. Уехать в Ниццу? Вместе с Терезой и что дальше? Наняться в какой-нибудь оркестрик? Но сезон закончился. Инженерная должность требовала документов. Для этого надо заполнять анкету. Во Франции американцу укрыться труднее, чем в Англии. Зато там полно сотрудников ЦРУ. Брать визу в английском консульстве значит засветиться. В паспорте у него стоял штамп «Запрещено в Китае и в СССР». Если попросить визу в советском посольстве, его наверняка задержат на границе французы. В Латинскую Америку? А что там делать? Самое безопасное — податься куда-нибудь в Рим, там затеряться, переждать. За стеной хрипело радио, скрипела кровать. В шахматы выигрывает тот, кто сумеет рассчитать больше ходов вперед. Насколько ходов он сможет опередить этих парней?